«Вам помочь?» Миссис Браун оторвалась от мытья посуды, выглянула в окно кухни и спустила тяжкий вздох. «Господи, и какая голова придумала это проклятущее «вам помочь»?» — пожаловалась она. Миссис Бёрд буркнула что-то недовольным голосом и, в свою очередь, подошла к окну. В дальнем конце сада маленькая мохнатая фигурка в синем отчаянно сражалась с непокорной бельевой веревкой. Вряд ли эта голова могла предположить, что в дело включатся медведи, заметила миссис Бёрд. А если бы предполагала, еще три раза подумала бы. Лично у меня уже никаких сил нет. «Я, конечно, рада, что он так старается», — продолжала миссис Бёрд, отводя глаза от окна, потому что с веревки на землю шлепнулось что-то большое и белое. «Но порой, мне кажется, было бы проще и дешевле заплатить ему в два раза больше, только бы он никому не помогал». Миссис Бёрд говорила с большим чувством, потому что участие Паддингтона в неделе «Вам помочь» уже стояло у нее поперек горла, да и у всех остальных тоже. А началось все несколько дней назад, когда медвежонок наткнулся в газете на заметку о скаутах. В заметке говорилось, что местные скауты решили всю неделю ходить по домам и предлагать хозяевам свою помощь за скромную плату — 5 пенсов. «Нам любая работа по плечу», — утверждали они. В конце недели предполагался бал в ратуше. На нем собирались подвести итоги и отдать все сборы на благотворительность. Хотя Паддингтон и не был медведем-скаутом, идея ему очень понравилась. Делать разные полезные дела, да еще и получать за это деньги. А поскольку неделя уже перевалила за половину, он, не теряя ни минуты, взялся за работу. Джонатан подарил ему старую палатку, которую выкинули из гаража вместе с гамаком и прочим ненужным хламом. Паддингтон поставил ее на лужайке перед домом и решил, что там будет его штаб. В конце заметки, кроме всего прочего, говорилось, что в каждом доме, где было сделано какое-то полезное дело, скауты оставят специальную наклейку, которую жильцы смогут вывесить на дверях в подтверждении того, что работа выполнена на совесть. Вот с решения сделать собственные наклейки и начались Паддингтоновы неприятности. Он был медведем добросовестным и каждое дело привык доводить до конца. Поэтому в первый вечер долго-долго сидел в своей кроватке, поочередно прикладывая лапу то к чернильной подушечке, то к клейким ярлычкам для банок с вареньем, которые удалось выпросить у миссис Бёрд. Он старался делать все аккуратно, но, как выяснилось в конце, из его стараний мало что вышло. Когда, закончив, медвежонок включил свет, сразу стало ясно, что если кто и нуждается в самой неотложной помощи, так это его простыня. Она была вся заляпана черными отпечатками, и Паддингтон далеко не в первый раз пожалел, что его личную подпись ни за что и ни с чем не перепутаешь, иначе можно было бы хотя бы попробовать свалить вину на кого-нибудь другого. Словом, началось все из рук вон плохо. Разумеется, совесть не позволила Паддингтону попросить денег на отстирывание, а точнее отскребание чернил от простыни, хотя оно и отняло добрую половину дня. Он обрадовался было, что теперь у него, по крайней мере, будут чистые лапы, и он сможет со спокойной душой взяться за изготовление сливочного соуса. Но и тут все пошло наперекосяк. Паддингтон любил готовить сливочный соус, и обычно он удавался как нельзя лучше. Однако на сей раз, кроме неприятностей, ничего не вышло. Медвежонок так и не понял, в чем дело. То ли он слишком устал от стирки, то ли просто день выдался такой невезучий. Но он взял слишком маленькую кастрюльку, и соус, закипев, перелился через край, да еще прямо на белье, только что выстиранное миссис Бёрд. Кастрюльку пришлось выбросить, а на наведение порядка ушло еще несколько часов. В результате, после долгого и трудного дня на входной двери Браунов так и не появилось ни единой наклейки, а у Паддингтона в кармане ни единого пенса. Что уж там говорить о пяти. Даже такая простая вещь, как развешивание мокрого белья, оказалось на поверку вовсе не такой уж простой, потому что толком натянуть автоматическую бельевую веревку миссис Бёрд он так и не сумел, и большие простыни все время волочились по земле, собирая свежую грязь. Короче говоря, медвежонок уже и так напомогался до полного изнеможения, а тут еще миссис Бёрд хмуро намекнула, что хотела бы получить белье обратно, таким же чистым, каким оно попало к нему в лапы. После этого Паддингтон окончательно потерял надежду выбраться со своим помоганием куда-нибудь за пределы дома Браунов. Чем больше Паддингтон размышлял, тем мрачнее становились его мысли. Погрузившись в них, он даже не сразу расслышал голос, окликавший его по имени. Выпутавшись из огромной простыни, Паддингтон сдернул с головы наволочку от подушки и к ужасу своему обнаружил, что голос принадлежит мистеру Карри. А надо сказать, что после провала гамака Паддингтон старался держаться подальше от своего соседа. Появление мистера Карри так мало его обрадовало, что он даже подумал нацепить наволочку обратно, однако было уже поздно. Впрочем, вопреки обыкновению, мистер Карри был настроен довольно дружелюбно. «Хорошо, что ты не болтаешься без дела, медведь!» — буркнул он, перевесившись через забор. «Где лапы не предели, там и до озорства недалеко. Я это всегда говорил». «Я уже давно не болтаюсь без дела», — серьезно ответил Паддингтон. «Я участвую в неделе. Вам помочь? И дело у меня просто по горло».
«Вам помочь?»
Мистер Карри сразу оживился и радостно потер руки.
«Как это кстати! Ну, надеюсь, ты откладываешь деньги на какое-нибудь хорошее дело, а не транжиришь их по пустякам?»
«Конечно, не транжирю», — подтвердил медвежонок. «Я собираюсь послать их в дом для престарелых медведей в Лиме. Ну, то есть, если что-нибудь заработаю», — прибавил он честно.
«Мистер Карри прочистил горло. Кстати, о помощи. Я как раз думал, не окажешь ли ты мне небольшую услугу?»
Он нагнулся, порылся в свертке, который принес с собой, и достал оттуда что-то белое, все в оборочках.
«Видишь ли, это моя парадная сорочка, которой надо заняться. Я как раз собирался отнести ее в прачечную, но она нужна мне прямо сегодня вечером, а за срочность они требуют доплаты. Так вот я и подумал, может, на вашей веревке найдется свободное место?»
«Ну, конечно, мистер Карри!» Паддингтон, облегченно вздохнув, подбежал к соседу и схватил сорочку.
«Конечно! Пожалуйста! Только осторожнее, медведь!» не сдержавшись, рявкнул мистер Карри своим всегдашним тоном. «Это очень дорогая сорочка для особо торжественных случаев. Не вздумай уронить ее в грязь!»
После этого мистер Карри воровато огляделся по сторонам и продолжал, понизив голос. «Видишь ли, я собираюсь пойти на сегодняшний бал. Там затевают маскарад, и я хочу одеться красавчиком Брюмелем, знаменитым Дэнди». Паддингтон от удивления вытаращил глаза. Он и представить себе не мог, что их сосед вдруг ни с того ни с сего отправится на маскарад, тем более одетый красавчиком Брюмелем.
«Жабе на маскараде, я думаю, самое место, мистер Карри», — сказал Паддингтон, рассматривая жабо на сорочке.
Мистер Карри мгновенно рассвирепел. «Не смей называть меня жабой, медведь!» — рявкнул он. — «Не буди во мне злобу, а то схлопочешь!»
«Я не бужу!» — примирительно проговорил медвежонок. «Ее и будить-то не надо! Ну, то есть...»
Тут он совсем запутался и умолк, потому что физиономия мистера Карри начала стремительно багроветь.
«Я тебе еще не все сказал, медведь!» — пробурчал он. «Тут дело серьезное!» «На балу полагается приз за самый оригинальный костюм. так что не вздумай испортить мою сорочку. На ней очень много складочек, и если ты ее изомнешь, потом век будет не разгладить».
«Складочки! Это как раз по медвежьей части!» — воскликнул Паддингтон, спеша загладить свою вину.
«Если хотите, — прибавил он бесшабашно, — я могу вам помочь и погладить вашу сорочку, когда закончу все остальное».
Мистер Карри вытаращил на него глаза.
«Ты хочешь сказать, миссис Бёрд позволяет тебе самому гладить белье?» — изумленно спросил он.
«Ну, — с правдивым видом отвечал Паддингтон, — не то чтобы позволяет, скорее заставляет, после того, как я заштопаю все дырки».
Мистер Карри явно был поражен, потому что миссис Бёрд по праву считалась лучшей домохозяйкой во всей округе. Бросив еще один опасливый взгляд в сторону дома Браунов, он поманил Паддингтона поближе.
«Если хочешь, медведь, — сказал он тихо-тихо, чтобы никто не подслушал, — можешь гладить свое белье в моем доме».
Мистер Карри послюнил палец и поднял его повыше.
«На таком ветерке сорочка высохнет очень быстро, — заключил он. — Ты пока заканчивай другие дела, а я пойду приготовлю все, что надо. На сорочке есть парочка дырок, которые надо зачинить. Я хотел отдать ее в художественную штопку, но, думаю, ты и так справишься, если возьмешь гриб».
«Гриб?» — удивленно переспросил Паддингтон.
Мистер Карри бросил на него подозрительный взгляд.
«Эй, медведь, ты точно знаешь, за что берешься?» — осведомился он. «Каждому младенцу известно, что для штопки нужен гриб».
«Да-да, конечно», — поспешно кивнул медвежонок,
завидев, что на физиономии мистера Карри снова собирается гроза.
«Я его возьму, миссис Бёрд. Я знаю, где она их держит».
Мистер Карри бросил на Паддингтона еще один испытующий взгляд, а потом пустился перечислять, что еще Паддингтон должен сделать.
«Я не вернусь до вечера», — разливался он. «Мне надо подготовить свой костюм, и я не знаю, сколько на это уйдет времени. Так что, когда закончишь, просто оставь сорочку на видном месте, чтобы я мог переодеться перед балом. Хотя, погоди-ка, можно сделать даже лучше. Принеси мне ее прямо в ратушу. Я там и переоденусь, чтобы не бегать попусту домой».
Пока мистер Карри бубнил все это, Паддингтон обдумывал создавшееся положение. Он вообще с опаской относился ко всяким поручениям мистера Карри, тем более по хозяйственной части, но на сей раз все выглядело совсем уж безобидным. В конце концов он решил, что дело складывается как нельзя лучше, и, может быть, удача, отвернувшаяся от него в доме у Браунов, наконец улыбнется ему в доме мистера Карри. Выложив все свои инструкции, мистер Карри нагнулся, чтобы отодвинуть доску в заборе.
«Если ты хорошо со всем управишься, я, может быть, и добавлю кое-что к твоим сборам», — пообещал он.
«Спасибо, мистер Карри», — вежливо ответил медвежонок.
Протискиваясь в дыру в заборе, он бросил опасливый взгляд в сторону кухонного окна Браунов. Но там, по счастью, никого не было видно, а в следующую секунду доска снова встала на свое место. Себя-то медвежонок уже почти убедил в правильности принятого решения, но у него не было ни малейшей уверенности, что он сумеет убедить и миссис Браун с миссис Бёрд. Однако они были слишком увлечены уборкой, чтобы обращать внимание на то, что творится снаружи. Это сберегло им немало душевного спокойствия. Только гораздо позже миссис Бёрд вдруг оторвалась от своих хозяйственных дел и удивленно уставилась в окно столовой.
«Вот тена», — сказала она. «Куда это все белье подевалось? Только что на веревке висело».
«Может, Паддингтон его куда-нибудь утащил?» Без особой уверенности предположила миссис Браун. «Он только что прошел мимо окна с целой охапкой». Она нахмурилась. «Только лучше бы он не хватался за все подряд. Теперь ему взбрело в голову готовить. По крайней мере, мне так кажется.
Я видела, что он роется в овощной корзине». На лице миссис Бёрд появилась озабоченность, потому что она припомнила, что всего несколько минут назад Паддингтон искал нитку с иголкой. «Боюсь, он принял мои утренние поучения слишком близко к сердцу», — сказала она.
«Ну да, я действительно ему сказала, что хочу получить белье обратно таким же, каким отдала. Но я ведь вовсе не имела в виду... Господи, и куда он с ним отправился?»
Миссис Бёрд, добрая душа, вовсе не хотела обидеть медвежонка и теперь ужасно переживала. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что если бы она видела, чем Паддингтон занят в эту минуту, она переживала бы еще сильнее. Медвежонок был в соседской кухне. Кроме него в кухне был разгром. От перемен места действия дела не пошли на лад. Напротив, Паддингтон попал в такую переделку, какая не приснится и в самом ужасном сне. Сейчас медвежонок горестно разглядывал гладильную доску мистера Карри. Точнее говоря, он разглядывал спекшуюся белесо-бурую кляксу, над которой клубился едучий черный дым. Вооружившись лежавшей поблизости деревянной ложкой, Паддингтон потыкал ею в тлеющие остатки парадной сорочки и тут же предусмотрительно отскочил в сторонку, потому что дым заклубился еще гуще. Медвежонок обескураженно потянул носом. Пахло очень странно. Горячим паром, паленой тряпкой и прелыми листьями. И самое главное, запах оказался на диво стойким. Даже после того, как Паддингтон щедро опрыскал кухню освежителем воздуха и на полную шею распахнул окно, запах продолжал висеть над гладильной доской, как туман в дебрях тропического леса. Но сильнее всего медвежонка смущал не запах, а вопрос, как ему теперь выпутываться из очередной переделки. В лучшие свои дни сорочка мистера Карри была из тех, к которым всякий раз полагается пришивать чистый воротничок. Теперь на месте воротничка остался лишь какой-то бесформенный огрызок, да и тот висел на одной ниточке, словно прикрепленный рассеянным портным перед самым концом рабочего дня. А главное, если бы у Паддингтона спросили, что он сделал не так, он вряд ли сумел бы толково объяснить это даже самому себе, не говоря уж о непонятливых слушателях, вроде мистера Карри. Прежде всего случилась незадача с утюгом. Паддингтон часто смотрел, как миссис Бёрд гладит белье, но сам он еще никогда не брал утюга в лапы, и орудовать им оказалось куда сложнее, чем можно было бы подумать. У миссис Бёрд был электрический утюг с паром, который плавно скользил по доске, не оставляя на белье ни складочки, ни морщинки, не говоря уж о дырках. У мистера Карри же оказался допотопный утюжище, который надо было нагревать на газу. И, уходя, мистер Карри показал, как проверять, достаточно ли он нагрелся. «Старые методы, они, медведь, самые верные», — заявил мистер Карри. Он набрал в рот воды, подхватил утюг и дунул на него. Водяные шарики, шипя, заскакали во все стороны. «Этому меня еще мама научила». То, что у мистера Карри была мама, настолько поразило медвежонка, что остальные объяснения он попросту пропустил мимо ушей. А зря. Потому что мистер Карри ведь наверняка говорил и о том, как важно, чтобы утюг не перегрелся. То ли дули медведи как-то не так, как мистер Карри, то ли все-таки не стоило вместо воды набирать в рот какао, как бы там ни было, раскалив утюг посильнее для пущей надежности, Паддингтон с ужасом убедился, что тот прожигает абсолютно все, что только попадется на его пути. Для утюга мистера Карри не было ничего святого. Пострадали и матерчатая покрышка гладильной доски, и пластмассовая поверхность кухонного стола, и линолеум.
даже асбестовая подставка под горячее, и та как-то странно потемнела. Наконец, во спасение собственной шкурки Паддингтон вынужден был поставить утюг, и, как выяснилось, поставил его прямо на сорочку мистера Карри. Тут же раздалось громкое шипение, напомнившее медвежонку, что он позабыл вытащить гриб из одного рукава. Этот-то гриб и благоухал теперь на всю кухню. Насчет грибов у Паддингтона с самого начала не было ни малейшей уверенности. Но мистер Карри так напирал на то, что они совершенно необходимы для штопки, что пришлось согласиться. Медвежонок давно уже убедился на собственном опыте, что лапы вообще для иголки приспособлены куда хуже, чем руки. А тут еще грибы подвернулись слишком мягкие. Те, которыми пользовался мистер Карри, наверняка были куда крепче. И за очень короткое время Паддингтон извел их не меньше фунта. Примечание. Фунт, как вы помните, это около 400 граммов. Весят грибы довольно мало, так что получается очень приличное количество. Кстати, грибы миссис Бёрд, конечно же, купила в магазине. В лесу англичане их не собирают. Боятся, что попадется ядовитый. Теперь же медвежонок взобрался на кухонную табуретку и горестно созерцал учиненное им безобразие. Грибные пятна, само собой, но кроме того, надо было бы быть очень близоруким человеком, чтобы не заметить штопки. Назвать ее художественной язык как-то не поворачивался. Разве что в том смысле, что она была из числа прочих паддингтоновых художеств. Единственное, пожалуй, к чему трудно было придраться, это складочки. Они удались на славу. Даже мистер Карри, которого они, похоже, заботили сильнее всего, вряд ли мог бы пожаловаться на их недостаток, поскольку сорочка очень сильно напоминала сжатую гармошку. Впрочем, дальше этого сходства с гармошкой, к сожалению, не шло, потому что когда Паддингтон попробовал потянуть за одну из складочек, раздался совершенно немузыкальный звук, и клочок ткани остался у него в лапе. Спешное обследование кухонных шкафов позволило обнаружить несколько застиранных полотенец и кучу старых ветошек, но ничего хоть маломальски подходящего для заплатки. Паддингтон уставился в окно, надеясь, что его посетит озарение. И, как ни странно, озарение его тут же посетило. Он и раньше не раз замечал, что самые блестящие идеи приходят к нему в самые беспросветные минуты, точно по заказу. И хотя нынешняя идея была лишь слабым лучиком света в конце длинного туннеля, в такой безвыходной ситуации глупо было бы ею пренебречь. Через минуту задняя дверь дома мистера Карри, щелкнув, захлопнулась. Потом доска в заборе отодвинулась второй раз за утро, и в нее просунулись знакомый нос и не менее знакомая шляпа. Паддингтон решил привести свой замысел в исполнение, а поскольку солнце уже почти скрылось за крышами соседних домов, времени у него оставалось в обрез. Перед тем, как смешаться с шумной толпой в танцевальной зале ратуши, Брауны ненадолго приостановились у входа. Миссис Браун тревожно оглянулась через плечо. «Пошли, Паддингтон!» — окликнула она. «Не отставай, а то потеряешься!»
«Как потеряется, так и найдется!» — буркнул мистер Браун. «Да его за милю узнать можно!» «Маскарад он, конечно, маскарад, но разве обязательно нацеплять бороду и темные очки?»
«Ну, Генри, может, он это просто так?» — довольно туманно пояснила миссис Браун.
«Ну, надел, и все тут. У него, наверное, есть на то причины».
«Вот как раз это меня и беспокоит», — сознался мистер Браун. Миссис Браун замолчала и окинула свое семейство тревожным взглядом. Ответить на слова мистера Брауна было нечего, по крайней мере, сходу. «Надо сказать...» Паддингтон весь вечер вел себя довольно странно. Вернувшись неизвестно откуда,
он быстренько и без всяких уговоров залез в ванну, а потом удалился к себе в комнату, прихватив набор «Знаменитый сыщик». Там он и сидел за плотно задвинутыми шторами до самого ужина. А когда, наконец, спустился вниз, физиономию его украшали борода и темные очки, а шляпа была надвинута до самого носа.
«Он даже не притронулся к картофельной запеканке», — сообщила миссис Браун.
«Это дурной знак. Проголодается, притронется. Будьте покойны», — успокоила ее миссис Бёрд. У миссис Бёрд были свои соображения по поводу того, почему Паддингтон хотел остаться неузнанным, но она не успела высказать их вслух, потому что тут, в дальнем конце зала, поднялся какой-то переполох. «Господи!» — воскликнула миссис Браун, когда на сцене вдруг появилось какое-то белое привидение. «Это еще что такое?» Однако этот вопрос остался без ответа, потому что привидение являло собой такую неразбериху сборочек, складочек, ленточек, бантиков, кусков парусины и длиннющих веревок, что никто не сумел найти подходящего слова для его описания. «Какая оригинальная идея! Нарядиться палаткой!» — возгласил распорядитель взмахом свободной руки, гася аплодисменты. «Скажите, что навело вас на эту замечательную мысль?»
«Палаткой?»
— глухо донесся из чрева привидения слишком, увы, знакомый голос.
«Да как вы смеете! Вот я вам покажу палатку!»
Тут из складок выпуталась багровая физиономия мистера Карри, и он принялся свирепо озирать зал.
«Медведь!» — взывал он. «Ты здесь, медведь? Если здесь, поди сюда немедленно. Я тебе покажу, как ставить на мою лучшую сорочку заплатки из палатки. Да я! Да я!»
Распорядитель, слегка опешив, попытался отпрыгнуть в сторону, но выяснилось, что шнур от микрофона запутался в одной из веревок.
«Зачем же так горячиться?» — примирительно сказал распорядитель. «Я просто хотел вас поздравить. Вам присуждается первый приз».
«Что?» — мистер Карри, в свою очередь, опешил. «Как вы сказали? Первый приз? Ну да». Распорядитель уже взял себя в руки. «Такого оригинального костюма мне давно не доводилось видеть. Приз вы, безусловно, заслужили. Но поскольку, как я понял, здесь присутствует некто, кто оказал вам помощь в создании костюма, придется поделить его на две половины».
«Что? Вы хотите поделить меня на две половины?» — раздался за спиной у Браунов испуганный голосок.
Брауны обернулись и увидели, что медвежонок выглядывает из-под стола, под которым решил пересидеть самое страшное. И вид у него был ужасно удрученный.
«Нет-нет, что ты!» — поспешила успокоить его миссис Браун.
«Разделить хотят не тебя, а приз. Его выиграл мистер Карри, но половину распорядитель любезно предлагает тебе».
«И я бы на твоем месте забрал ее как можно скорее», — вставил Джонатан, «а то как бы не было поздно».
Паддингтон не заставил себя уговаривать и со всех лап помчался на сцену.
«Вы уж простите меня за веревки, мистер Карри», — начал он предусмотрительно, встав как можно дальше от своего соседа. «Я случайно забыл их вытащить».
«Да», — кивнул распорядитель, — «Совершенно верно. А скажите-ка мне...» Тут он протянул медвежонку микрофон. «Что вы собираетесь делать со своими деньгами?» Паддингтон вежливо приподнял шляпу.
«Я отошлю их в дом для престарелых медведей в Лиме», — сказал он. «Я с самого начала собирался это сделать».
«Прекрасная мысль», — похвалил его распорядитель под гром аплодисментов.
«И что же? Себе совсем ничего не оставите?»
Паддингтон задумался и начал стаскивать с себя бороду.
«Оно и верно. Он целую неделю трудился, не покладая лап,
Обидно уж совсем ничего за это не получить. «Пожалуй», — сказал он наконец, — «я оставлю себе 5 пенсов мистера Карри». Сосед Браунов так и опешил.
«Оставишь себе что?» — выдохнул он.
Паддингтон поспешно прицепил бороду на место и для храбрости набрал полную грудь воздуха.
«Ваши 5 пенсов, мистер Карри», — проговорил он наконец, — «которые вы мне обещали за глаженье».
Когда до мистера Карри дошел смысл этих слов, физиономия его побагровела, как свекла. Секунды две казалось, что он, того и гляди, удерет со сцены. Однако он не удрал, потому что из зала загремело дружное «Платите!». На балу было много друзей медвежонка, уличных торговцев с рынка Порто-Белло, и они с великим усердием подхватили этот клич. «По делам ему!» Сдерживая торжество, подвела итог миссис Бёрд, когда мистер Карри принялся неуклюже расчищать дорогу к своему карману. «Кстати, если говорить о сорочках, по-моему, это Паддингтон в сорочке родился, а вовсе не мистер Карри. Странное дело. Медведи почему-то всегда в конечном итоге берут верх, и я ужасно этому рада».